ни с кем из вас не хочется полемизировать, во-первых, потому что я, а, со всеми вами согласен, б, и даже если что-то хотел возразить, то зачем, поскольку у каждого своя точка зрения, и каждый из нас как-то дополнил вот этот кубик Рубика, как смог. Единственное, что, конечно, жалею, что был многословен в докладе, поскольку потом наше выступление занимали ровно половину времени моего эмоционального доклада. Доклад мой был, честно говоря, от души. Он не от, так сказать, интеллекта там, большого, великого, хотя у меня есть, но просто от того, что наболело от души, поэтому я за эту тему взялся и прочее. Три таких реперных подпункта. Первое. Кто может свалить этого дракона? Потому что дракон, ясен перец, это дракон. Тот самый дракон Евгения Шварца, которого мы знаем по фильму «Бить дракона», по пьесе «Дракон». Замечательное произведение. Годится ко всем тиранам, заврам и проще всех времен и народов на нынешней карте планеты Земля, любого материка, любого государства. Кто может? Кто тот самый Ланселот? Асан Георгиевич, ваш вопрос, когда вы закончите свое выступление, как раз откуда? Ну, во-первых, так вот, если юморно, анекдотично, когда подойти, ну, как помните, лысый лохматый, высокий, низкий и так далее, национальность такая-то, национальность другая, то должен, наверное, все-таки быть какой-то дядька поздоровее, Путин-то с медведем, они у нас низкорослые, высокий, мясистый, крупный, мускулистый и так далее, тому громогласный, а не такой утя-утя. Ну, как это было с эффект Ельцина. Здоровый сибирский уральский мужик, т.д.с.п. Такой горлопан, выпиво, ха-ха-ха-ха, кулаком по столу, иксом по столу и так далее. На сравнении с этими бюрократами, с этими номенклатурами политбюро и прочее.
Прижатый, похож
прямо. Спасибо, Сергей Иванович, я бы с удовольствием. Ну, а кто же меня туда допустит? Да поддерживаю, понятно. У нас хотели президентом быть на последних выборах Владислав Вячеславович Мальцев и мой коллега, уважаемый правозащитник из Вольска, Вологин Алексей Борисович. Двое нас кто нарисовались, в том самом, Сергей Иванович, да, вы за это хлопотали, электронным голосовании, чтобы народ выдвинул своих вождей на эту должность. Это было в 12-м году, да, когда были последние перевыборы дракона, что называется. Кто же, ну, наверное, кто-то из тех, кто сейчас в повестке дня. Или из тех, кто рядом, но который себя пока не проявляет. Вы вот, не поверите, лично я считаю, убежден, у меня такая чуйка, интуиция, что это будет Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот мне такая чуйка. Всем кажется, что он должен такой здоровый, типа Шойбль, такой грозный, как вот этот самый чекиста, у него в правительстве работает по бабкам главный, забыл фамилию его, из кооператива «Озеро». А? Кто? Какой Силуанов, ёкарный бабай? Генерал! Правительство у него следит за деньгами-то. Ой, господи, Тань, ты ж мне напомнил. Друг-то его ближайший с Питера. Ой, памяти нет. Ладно. Или генерал Шойгу там такой мощный, не якобы не запасный. Нет, на самом деле будет на этот эффект неожиданности. Совершенно. Володин опасный, да. Опасный для него приближенный. Опасный его почти что главный визирь. Это первое. Второе. Второе время-то идет тикать. Во-первых, во-вторых, в-первых, и в-третьих, то есть, опять, во-первых, это главное, Путин сам себе ведь враг. Какой большой враг? В принципе, в той же мере, как и каждый из нас, грешников. Некоторые остаются свою греховность, пытаются ее преодолевать. Ну, те, кто как более-менее выстреплен, или совестлив и прочее, 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 у которых сохранились принципы той иной убежденности. И, соответственно, совесть для того, чтобы этот принцип сохранять. А у Владимира Владимировича, я полагаю, этого нет. Он, как все такие политики такого типа, такого пошиба, я бы даже сказал, не скажу разлива, в этом он не замечен. Думаю одно, говорю другое, делаю третье. Это не есть правильно, это не говорят, что политика всегда должна быть грязной. Ложь. не всегда и не всюду, что политики это всегда эти рептилоиды, что всегда это динозавры, хищники, тоже вранье и ложь, абсолютно. Кто бы мог подумать, что вот афроамериканец с сомнительным происхождением, то ли с Индонезии, то ли с Гонолулу, откуда там, с островов, Обама, один из многих кандидатов, пробьется, как тот самый сперматозоид, в яйцеклетку этой великой американской конфедерации. Да никто бы тогда ему и подумать-то не мог. И кто бы мог подумать, что Руссо Олланд, не самый видный деятель социалистов Франции, во всяком случае стоящий в тени своей великолепной супруги, обожаемый мной Сигурен Руаяль, обожаю эту даму, но проникнет опять-таки, как тот самый сперматозоид, в могучее и свободолюбивое чрево великой Франции и так далее. Кто мог подумать? Так и нет, не надо говорить о том, что политика занимается только оторвяги и конченые люди, что называется, в моральном плане. И самое последнее, третье, извините меня за многословие, но доклад-то мой, мне за него как-то немножко обидно и болезненно. Мейнстрим другой. Мейнстрим другой, время другое. И Ланселот совокупный, он за пределами границ, остаток границ, размытых Российской Федерации. Не позволит нынешнее, ну, как раньше говорили, Запад нам поможет и так далее. Не Запад нам поможет. В другом течении сейчас Россия поплыла. Не в общем мейнстриме. Она пошла поперек против течения. И именно это погубит и самого Путина. Он ее развернул. Он, как кормчий великий, вот этот самый, развернул ее в обратную сторону. Вне рукопожатность, вне экономических связей, вот в эти дефолты, в эти эмбарго, в эти санкции. Это его рук дело на самом деле. Ну, самый яркий пример – это санкции против наших собственных продуктов. Ну, давайте еще Воронеж сейчас бомбим на зло вражеского врагу. Да, в декабре позапрошлого года. Это наше рукотворное чудо, что мы здесь импортозамещение будем, картошки и все прочее заниматься. Ничего глупее вот придумать нельзя было на самом деле, чем давить импортные помидоры и там и остальные там вкусняшки на зло врагу, что называется. Путин сам себя губит, погубит, и прежде всего потому, что он искусственно вывернулся из общего тренда развития демократического. А вот те самые наши принципы, последний прям мазок мой, не тот мазок, о котором вы подумали, последний мой штрих. Знаете, о чем? О чем Борис Александрович прав 100%? Наши принципы на чем зиждутся? На великой, пусть даже террористической, попытке декабристов отменить тотальное самодержавие, рабство русского и российского в целом народа и парламентизировать политическую систему страны. На пусть даже террористические попытки народовольцев также образумить офигевшую в конец самодержавие последующих Александров, Романовых, и второго, там, и третьего, и так далее. И революционеров-социалистов по рубеже 19-20 веков, в основном эсеров, вовсе не большевиков, также террористическим способом, за что боролись? За народовластие, за справедливость, за вот то самое, как Сергей Иванович сказал, мечту и так далее. Мы на этом зиждемся, наши принципы, принципы демократические. Они, как ни странно, совпадают с общим мейнстримом цивилизованного мира. И ориентироваться на мир недоцивилизованный или другой, говорит, а их там нас больше. Китайцев, каких-то там малайцев и так далее. Да и фиг ли вы с вами, что у вас больше раза даже в два, чем остального мира. Но не вы, планета Земля тянете в нормальном направлении. Наоборот, вы тормозите, а вас подтягивает. И зря вы крыситесь на вот золотой миллиард, а мы там все лузеры. Да, лузеры! А кто вам виноват? Кто вам виноват? Все говорят, вот евреи виноваты. Кто, в чем евреи виноваты? Ты будь умный, как еврей. Стремись, учись, образно говоря, у евреев. И, учись у цивилизованного мира, у наиболее прогрессивного. Учись настоящей демократии. Хотя это не самый лучший способ управления, но лучше ничего не придумано. Все, закончил. Поэтому Путин сам точит тот самый гвоздь в свою собственную грабину. Закончил.
Замечательность нашего сегодняшнего разговора не только в том, что нас мало, и мы можем все высказать, а в том, что вот я лично воспринимаю, у меня на ходу какие-то вещи, о которых я думал несколько минут назад так, они какие-то поправки получаются очень интересные. Вот я хочу остановиться буквально на двух моментах. Во-первых, действительно, как вот Сергей Иванович сказал, в принципе, народ должен был в определенный момент поменять, ну, по крайней мере, когда два срока отработал этот человек по Конституции, вот тут должна была наступить, вот должен был наступить тот час, когда появился бы другой президент, которого бы народ избрал. Но что получилось на самом деле? И с моей точки зрения это все укладывается в объяснение так называемого феномена Путина. В чем его феномен? Феномен, как вот Борис Александрович заметил, феномен человека до должности, ну, даже руководителя ФСБ, был кем он? Да никем он не был, по сути дела. Действительно, он не был номенклатурой. А мы помним, что все наши изменения с 30-летним циклом, вот как раз в 2015 году очередной цикл заканчивается 30 лет, это всегда было что? Находился человек в среде той же номенклатуры, который становился руководителем государства. И так все вот и шло. И тут вдруг вот появляется. Но феномен его заключается в чем, с моей точки зрения? Во-первых, кто его сделал президентом? Ельцин. Зачем? Почему он его сделал президентом? Мы знаем, чтобы сохранить то, что уже имела его семья лично, что имело окружение и так далее, и свою собственную безопасность. Хотя она, по-моему, в Конституции проговорена, да? Вот. Ну, неважно. Вот. Это первое объяснение феномена, как я считаю. Второй феномен, почему он вот такой 15-16-летний цикл прошел, а в том, что второй срок его был уже сфальсифицирован. 2004 год. Прекрасно помним. Это уже фальсификации начались с тех пор, как в 2003 году незаконно власть взяла в свои руки «Единая Россия». Незаконно. Да? И все. И началось. Поэтому с 2004 года или с 2003 года даже народ ни при чем. Что там сказал народ? Как он проголосовал бы, нам неизвестно. А почему? Потому что народ был обманут. Это вот второй момент его феномена, почему он остался у власти. Он не должен был остаться у власти по всем параметрам, хотя там нефть очень $100 стоила и так далее, и так далее. И, наконец, третий момент его феномена, что, став диктатором, он создал мафиозное государство, подчинил все силовые и прочие структуры, да, и, по сути дела, ну, действительно стал диктатором. Все, однозначно. И поэтому дальше уже было, все происходило автоматически и механически. И, наконец, вот Сергей Иванович, так сказать, вспомнил, когда я Сергею Ивановичу напомнил про сырьевое государство, да? И действительно, если бы тот же самый Путин, несколько подумав, пришел к такому выводу. Да, высокие технологии у нас не получаются, развивать промышленность в эту сторону мы не можем, да? Она у нас и в советское время не было ничего, все было на оборону шло, да? Поэтому надо нам, как в Саудовской Аравии. Вот наше богатство несметное, а под Сибирью, вы знаете, там вообще с ума сойти, что лежит. Да? Вот все эти богатства надо народу. Пусть «Газпром» будет национальным достоянием, не как они по телевизору себя рекламируют, а на самом деле, да, каждому человеку счет в банке и вперед с этого. А на самом деле вы знаете, что получилось, да? 50% всех добываемых национальных богатств идут тем самым людям, которые вокруг него собрались. Вот. То есть фактически, но фактически он достроил то, что начал строить Ельцин или при Ельцине во второй половине 90-х годов. Однозначно. И, наконец, я извиняюсь, хочу пофантазировать. Какой может быть выход из этого? А выход, с моей точки зрения, сам напрашивается. Но прислушаться к этому, допустим, вот, так сказать, если бы я предложил власть, другой вопрос. Власть должна себя повести по идее, чтобы самой себе могилу выкопать, как КПСС. Обещали в 60-каком-то году, втором, что ли, году, коммунизм к 80-му году. 80-й год наступил.
50-м вообще-то.
А?
Как вы учили историю?
Чуть-чуть. Как он?
Съезды, в конце концов.
Ну, не важно. Ну, в 62-м. Ну, когда там Хрущев сказал, наше поколение будет жить при коммунизме. В 80-м году пообещали коммунизм. 80-й год наступил, коммунизма нет. И народ заволновался.
Передавайте, Юрий Ильич, она частично. Мы ездили бесплатно на трассу.
Да, да. Я помню точно, что мы говорили, не, он есть коммунизм, за Кремлевской стеной там прекрасно все. Вот. Коммунизм не наступил, заволновались. Андропов заволновался, Горбачев заволновался, Ельцин заволновался, КПСС, хоп, и нет. Вот и сейчас надо тоже пообещать им, хорошо бы они нам пообещали там к какому-то году благоденствие. Они пока еще об этом не говорят. Они только вот несколько лет назад там проводили всякие круглые столы. Я даже на одном участвовал, вот это «Единая Россия», там какие-то вот эти вот циклы начала, о циклах, вот когда все это здорово закрутится. Сейчас они, конечно, замолчали. А вот им пообещать бы, и этот вот цикл прошел, подошел, а ничего нет, вот тогда бы их и не стало.
Если ты знаешь, реплика, Навальный только что привел пример с избирательной листовкой 2002 года, которая была отпечатана в основных экземплярах в Москве, где мы принесли, там была конкретная программа.
Да.
Ну, то построить дорогу от Чечевицы в России.
Да, да, да.
И для тебя есть каждый день, что же я
просипицировал. Если у меня есть другой формат.
Я публиковал эту штучку еще.
Работай на запись. В итоге
будет. Ну ничего, я сделаю.
Ну, мне очень понравилось, что у нас начинают появляться мечты. Вот эти вот уже фантазии, это какая-то мечта, все-таки так это надо или не так делалось. Но я, например, считаю, что мы уже прошли, вот все плохое в нашем опыте есть. Вот эта диктатура, чего только нет. Вообще, в принципе, ну, нам сейчас можно мечтать только о народовластии. Вот и вы о чем говорите, что это недрах, которые могут служить народу. Это все вот мечта народа власти. И в принципе для этого что надо? Что? Вот для того, чтобы создать то, что сейчас есть при Путине, ведь надо воров таких, таких патологических президентов, которые не могут не обокрасть отрасли, страну, что-то украсть. Мы с вами, демократы, говорим о чем? Что нам нужно народу власти, нам нужно местное самоуправление. Что нам нужно, вот мы живем на какой-то маленькой территории, нам нужно, чтобы люди, честно, или взявшиеся, не обязательно это все люди, когда говорят, потому что люди вот такие, они 90% за Путина, за Сталина и за кого угодно. Поэтому, но все равно находится какой-то актив, который ведет людей, вот может создать условия для местного самоуправления, где люди что-то могут. Не управляющие компании, грабящие, а те, которые создают альтернативу и создают возможности. Нужны честные люди, оказывается. Оказывается, ничего не нужно. Вот этих вот политологических там слов, значит, с диктатурами, с коммунизмами. Нужны просто честные люди и те ценности, которые мы с вами уже обозначили в начале 90-х годов. Чтобы люди могли на своей территории жить, развиваться. Чтобы они могли что-то продавать, может быть, в условиях рынка. Что-то, может, даже просто перекупая, где-то выращивая, продать свою продукцию. Создавая какие-то объединения, которые могут выпускать. Что нужно-то, чтобы эти люди делали? Чтобы честные люди получили возможность. У нас сейчас вообще, вот вы если заметите, вообще для людей нет примеров. Вообще нет примеров. Вообще нет. Нет такого слова пример. А без этого не может жить идти. Вот здесь это нужно что? Чтобы просто обычные люди были замечены. Те, кто поливает газоны на своих улицах, какие-то создают структуры, которые вопреки всему, но они выпускают какие-то бамперы там к автомобилям, они ремонтируют эти же машины какие-то, занимаются чем-то, утюги тут полукустарным методом выпускают, чтобы это заметно было, чтобы это шло. Нам нужно, городская власть нужна не вот эти воры приходящие, которые нищими приходят где-то, набрали кредитов, политических кредитов, стал депутатом, потом расплачиваются. Что нужно-то? Это обычным нам, людям, нужно, что это был нормальный депутат, который пришел, представляет наши вот этих вот людей интересы, который может помочь им, произволы будут всегда. Он поможет им бороться с теми или иными произволами, которые любая власть творит. Власть, другие какие-то люди, кто-то творит. Это человек, который представляет их интересы. Это честный, порядочный человек пришел вот с этим. Не награбить ничего. Они создают, эти люди обычные, городскую власть, которая работает на этих людей. Для них, для вот этих людей, остальных, и которые видят примеры, что здесь честным лучше быть, не выкидывать в окошки, мусор, не сорить где-то, не создавать шинки какие-то и пьяным быть. Это просто другие примеры и другие депутаты, которые создают другой город для людей. И сами они люди, которые живут в этом городе. И эти же люди дальше создают таким же образом страну, в которой нужно быть просто честным. Вот то, о чем я говорю, вы сейчас скажете, ты многого вообще захотел. Вот это мечта у тебя. Вот это, такого быть не может. О том, что я просто говорю обычные вещи, это никому, это говорят, что ты фантазер-сказочник. Чего тут фантазер-сказочник? Да, так не получится, как я говорю, никогда не получится, ни при какой власти. Но это же хотя бы об этом надо говорить с людьми, быть вообще просто, эта идеология, это идеология просто нормальных, честных людей, которые к этому стремятся. Никогда каждый из нас не станет честным. В какой-то случае может быть человек и вороватый, каждый человек. Но дело-то в том, что нужно эти ориентиры, просто их давать людям, нужно примеры. Кто это может сделать? С одной стороны, общество, если власть сама воровская, она не заинтересована, и превратила в то, что есть. Для людей просто нет примеров. Они как быдло, которым дают, что вы голосуете за Путина. Больше ничего нет. Ни Путина, там никого, ни ценностей никаких нет, ничего. Я не знаю, как мы говорим.
И самое интересное, Сергей Иванович, я не для печати. Говорю, все это было. Был областной совет, был городской совет, была газета «Саратов». Мы все прекрасно помним, Вот 5 лет, но это было. И неужели этого больше не будет? Вот это странно.
Нет, конечно, тоже не так все было. Десятки депутатов в горсовета, допустим, 200 было. Не 200 лет. Пусть 30 человек было. В других в областном совете они были примеры.
Давай.
Господа, надо быть реалистами. Нужно понимать, что игрушечный суп кушать нельзя. Играть в него можно и нужно. Ребенку нужно учиться. Он так постигает жизнь через игру. Но человеку, который постарше, нужно понимать, что сваренный ребенком суп из водички, песочка и даже хорошего огурчика кушать нельзя. Поэтому мы должны понимать, что то, что мы имеем, это реальность. И она состоялась при определенных условиях. Что это за условия? Какие законы организуют эту реальность? Понять. Нельзя человеку навязать то, чего он не хочет. Нет, его можно уничтожить, но навязать, проголосовать, как ты хочешь. Он не проголодает, ты сможешь контролировать его, вместо него сделаешь. Да, но реально, что он сам сделал, человек нужно к этому подвигнуть. Почему немало стран в мире живут преуспевающие, не имеют таких ресурсов, как имеет Россия. Потому что они не навязывают какую-то идеологию, они развивают то, что есть, направляя какие-то черты, коррелируя их, но то, что выгодно, удобно обществу, государству. Что будет через 50 лет, вот я задавал вопрос, опять спрошу, что будет через 50 лет, как люди будут воспринимать сегодняшнее время, как они отнесутся? Опять будут говорить, вот при Сталине какой порядок-то был, какая была Россия великая в 2015-16 году. И это, и то. Так они будут говорить, они наконец поймут, как меньшинство понимало во второй половине 80-х годов, что было в 30-е годы. Поймут, как это развить, как это сделать. Вот о чем речь. Навязать нельзя. Примеры. Ну, какие примеры? Примеры сейчас есть и масса примеров, как можно делать. Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что ворует человек, не только находящийся на кочке, а рядом с ней сидящий водитель автобуса, работающий на главного предпринимателя. Он, когда сажает пассажира на международном маршруте в селе, он эти деньги, эти 254 рубля, он что, хозяину привозит? Даже подъезжая к городу Саратову, к столице Поволжья, он подбирает людей за 80 рублей, он эти деньги привозит хозяину, у него с хозяином договоренность, 16 мест хозяина, а 17 место рядом с водителем твое, полностью получишь, если автобус будет забит. И все равно он постарается взять 17 место 3 раза, если хозяин не знает, вот где корень проблемы. 1861 год, Россия. Нам объясняли в школе, в институте, как хорошо бы отпустить народ, раскрепостить крестьянина. А выясняется, что далеко не все хотели этой свободы. Под барином-то получше, ответственности меньше. Вопрос сейчас не в том, чтобы убрать одного имерек, другого. Вопрос в том, чтобы вот эти вот 80-90 сколько процентов, из них же опять имерек появится. Опять же будет, из серой массы будет серые. Выйдет вот это вот, приподнимется что-то. Понимаете? И все будут довольны. Вот это проблема. Понятие как, почему в России на протяжении много-много лет вот именно такие тенденции развития имеют место. Почему в других местах, в Европе, в Штатах, которые менее ресурсами обеспечены, совершенно иное развитие. Поэтому у меня всегда висят разговоры в моем присутствии о том, что надо евреев послушать, евреи умные. Ему понять, чего умного, вот элементарно, вот есть условия, надо читать такие и такие. Вот это вот, если сюда пойдешь, намочишься, а здесь ты от дождя спасешься. Почему нужно идти под дождь? Почему я умный, когда я не иду под дождь? Вот проблема России. Как? Не отделяйте народ и правителя. Народ и партия едины. Народ и лидер едины.
Ну ты как Кирилл прям говорит.
Да. И вот имеем пример. Мы имеем пример. Люди в целом довольны. И фраза о том, Сталин этого не знал, она сейчас вновь актуальна стала. Путин же не все может сделать. Но он не знает, что начальники в Саратове. Радаев, какой губернатор плохой? Спрашиваю, а кто Радаев? А кто Радаева поставил? Администрация президента. Путин же не может за всем уследить. То есть люди создают себе реальность, в которой им комфортно существовать. Они с ней все объяснили. Если у человека нет возможности взять свои 80 рублей втайне от хозяина с лишнего пассажира, он тогда постарается все равно сделать себе приятно вечером, когда он будет смотреть из массы каналов именно НТВ, где кто-то кому-то бьет морду. Почему из 500 каналов, которые есть сейчас в любом телеприемнике, люди выбирают вот только первый, «Россия-1», «Россия-24», «НТВ». Молодежь ТНТ возьмет, там СТС, да? Почему культуру-то выбирают единицы? Ну, матч-то еще возьмут. Вчера блестящая по культуре в 10:30 утра была передача с участием 3 молодых ученых, которые вернулись оттуда сюда. И Максимов спрашивает, ребята, они профессора. Один закончил, по-моему, не школу, а вуз в 90-м году, другой в середине 90-х, и один в 2004 году. Биолог, геолог, физик. Они все профессора и руководители институтов лабораторий Сколково. Сидят молодые ребята. Один из них, ну, Майка, который самый старший, 90-м году закончил, вот с такими патлами. На майке что-то такое изображение. В общем, хиппи почти. Рассуждают, почему они вернулись. И объяснения самые-самые разные. Один хочет, чтобы третий ребенок у него, дочка-то, в русской среде училась. А один имеет какие-то карьерные интересы. У него был первый интерес получить PhD в Германии, а теперь у него что-то в России сделать. Люди такие, как они есть. И нельзя отделять причинно-следственные связи. Нельзя их построить по-другому. Но на сегодня мы с вами мало что можем изменить. Хотя бы понять и хотя бы ощутить это страдание, вот как у артиста Данилова. Сидит он в доме и чувствует, что где-то в Японском море тонет пассажирский корабль, а над ним люстра звенит. Тоненько-тоненько, ничего не может делать. Хотя бы осознание этого. Хотя бы и это, если кому-то это мы сумеем передать, это осознание, осознание своей ответственности за себя, человека рядом и за других, это что-то может поменять. Частная территория, уважение к другому человеку. Не меняйте все. Не говорите, что они невиновны. Каждый ответственен за все. Не надо спасать весь мир, помочь конкретному человеку. И в этом твоя ответственность. Не уходить от ответственности. И когда Александр Ильич говорит о коллективном Путине, о чем здесь речь? Речь о том, что коллективный, коллектив это все. Все вокруг колхозное, все вокруг мое. Значит, ничье. Нет. Отец Данилов, вот та люстра над тобой.